Светлой памяти святых царственных страстотерпцев посвящается. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественную композицию «Святой путь», основанную на последних дневниковых записях царя Николая II, а также воспоминаниях коменданта дома особого назначения в Екатеринбурге Юровского.
«16 июля была получена телеграмма из Перми на условном языке, содержавшая приказ об истреблении Романовых 16 в 6 часов вечера. Филипп Голощекин предписал привести приказ в исполнение. В 12 часов ночи должна была приехать машина для отвоза трупов. В 6 часов увели мальчика Сиднева, поваренка, что очень обеспокоило Романовых и их людей. Приходил доктор Боткин спросить, чем это вызвано. Было объяснено, что дядя мальчика, который был арестован, потом бежал, теперь опять вернулся и хочет увидеть племянника. Мальчик на следующий день был отправлен на родину, кажется, в Тульскую губернию.
1918 год. 3 января, среда. У Алексея тоже началась краснуха, но совсем слабая. Ольга и Татьяна себя чувствовали хорошо, вторая даже вставала. Целый день шел снег. Отрядный комитет стрелков сегодня постановил снять погоны, чтобы не подвергаться оскорблениям и нападениям в городе. Непостижимо.
Грузовик в 12 часов не пришел. Пришел только в половине второго. Это отсрочило приведение приказа в исполнение. Тем временем были сделаны все приготовления. Отобрано 12 человек, в том числе 7 латышей с наганами, которые должны были привести приговор в исполнение. Двое из латышей отказались стрелять в девиц.
27 января, суббота. Серый день, 8 градусов мороза. Днем пилил Статищевым. Вали Долгорукий нездоров. Алексей тоже пролежал. В 9 часов была всенощная.
Когда приехал автомобиль, все спали. Разбудили Боткина, а он всех остальных. Объяснение было дано такое. Ввиду того, что в городе неспокойно, необходимо перевести семью Романовых из верхнего этажа в нижний. Одевались с полчаса. Внизу была выбрана комната с деревянной оштукатуренной перегородкой, чтобы избежать рикошетов. Из нее была вынесена вся мебель. Команда была наготове в соседней комнате.
7 февраля, среда. Та же неизменно прекрасная погода с теплым солнцем и поразительно яркой луной по ночам. Судя по телеграммам, война с Германией возобновлена, так как срок примирия истек. А на фронте, кажется, у нас ничего нет. Армия демобилизована, орудия и припасы брошены на произвол судьбы и наступающего неприятеля. Позор и ужас.
Романовы ни о чем не догадывались. Комендант отправился за ними лично один и свел их по лестнице в нижнюю комнату. Николай нес на руках Алексея, Остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, Александра Федоровна спросила: «Что же, и стула нет? Разве и сесть нельзя?» Комендант велел внести два стула. Николай посадил на один Алексея, на другой села Александра Федоровна. Остальным комендант велел встать в ряд. Когда стали, позвали команду.
12 февраля, понедельник. Сегодня пришли телеграммы, извещающие, что большевики, или как они себя называют, совнарком, должны согласиться на мир на унизительных условиях германского правительства, ввиду того, что неприятельские войска движутся вперед и задержать их нечем. Кошмар.
Когда вошла команда, комендант сказал Романовым, что ввиду того, что их родственники в Европе продолжают наступление на Советскую Россию, Урал-исполком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье, потом, как бы опомнившись, обернулся к коменданту с вопросом: «Что? Что?» Комендант наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому и кого стрелять, и приказано целить прямо в сердце, чтобы избежать большого количества крови и покончить скорее. Николай больше ничего не произнес. Опять обернувшись к семье, другие произнесли несколько несвязных восклицаний. Все длилось несколько секунд.
14 февраля, среда. Приходится нам значительно сократить наши расходы на продовольствие и на прислугу. И кроме того, использование собственными капиталами ограничено получением каждым 600 рублей в месяц. Все эти последние дни в исчитывании того минимума, который позволит сводить концы с концами.
Затем началась стрельба, продолжавшиеся 2-3 минуты. Николай был убит самим комендантом на повал. Затем сразу же умерли Александра Федоровна и люди Романовых. Всего было расстреляно 12 человек. Алексей, три сестеры Боткин были еще живы. Их пришлось пристреливать. Это удивило коменданта, так как целили прямо в сердце. Удивительно было и то, что пули наганов отскакивали от чего-то рикошетом и как град прыгали по комнате. Когда одну из девиц пытались доколоть штыком, то штык не мог пробить корсажа. Благодаря всему этому вся процедура, считая проверку, щупание пульса и так далее, взяла минут 20.
Второе марта, пятница. Вспоминаются эти дни в прошлом году в Пскове и в поезде. Сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется, иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего желать. А все-таки никто, как Бог, да будет воля Его святая.
Потом стали выносить трупы и укладывать в автомобиль, прикрывая сукном, чтобы не протекала кровь. Тут начались кражи. Пришлось поставить 3 надежных товарища для охраны трупов, пока продолжалась переноска. трупы выносили по одному. Под угрозой расстрела все похищенное было возвращено. Золотые часы, портсигар с бриллиантами и многое другое. Коменданту было поручено только привести в исполнение приговор. Удаление трупов и тому подобное лежало на обязанности товарища Ермакова. Это рабочий верх Исетского завода, бывший политкоторжанин. Он должен был приехать с автомобилем и въехал по условному паролю трубочист. Опоздание автомобиля внушило коменданту сомнения в аккуратности Ермакова, и комендант решил проверить сам лично всю операцию до конца.
Девятое марта. Пятница. Сегодня годовщина моего приезда в Царское село и заключения с семьей в Александровском дворце. Невольно вспоминаешь этот прошедший тяжелый год. А что еще ожидает нас всех впереди? Все в руце Божией. На Него только все упование наше. 8 часов пошли к обедне. День провели, как всегда. Обедали в 7 часов. Затем была вечерня, и после нее исповедь в зале. Детей, Светы, людей и наша.
Около 3 часов утра выехали на место, которое должен был приготовить Ермаков за Верхоисетским заводом. Сначала предполагалось везти в автомобиле, а от известного пункта на лошадях, так как автомобиль дальше пройти не мог. Местом выбранным была брошенная шахта. Проехав Верхоисетский завод, верстах в 5, наткнулись на целый табор, человек 25 верховых, в пролетках и так далее. Это были рабочие, члены совета, исполкома и так далее, которых приготовил Ермаков. Первое, что они закричали, было: «Что же вы нам их неживыми привезли?» Они думали, что казнь Романовых будет поручена им. Начали перегружать трупы на пролетки, тогда как нужны были телеги. Это было очень неудобно. Сейчас же начали очищать карманы. Пришлось и тут пригрозить расстрелом и поставить часовых. Тут обнаружилось, что на Татьяне, Ольге и Анастасии были надеты какие-то особые корсеты. Решено было раздеть трупы догола, но не здесь, а на месте погребения.
8 апреля. Воскресенье. 24-я годовщина нашей помолвки. День простоял солнечный, с холодным ветром. Весь снег стаял. В 11:30 была обедница. После нее Кобылинский показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление отрядного комитета о снятии мною и Алексеем погон. Поэтому решили на прогулке их не надевать, а носить только дома. Этого свинства я им не забуду. Работал в саду 2 часа. Вечером начали читать вслух волхвы Всеволода Соловьева.
8 апреля. Но выяснилось, что никто не знает, где намеченная для этого шахта. Светало. Комендант послал верховых разыскать место, но никто ничего не нашел. Выяснилось, что вообще ничего приготовлено не было. Не было лопат и так далее. Так как машина застряла между 2 деревьев, то ее бросили и двинулись поездом на пролетках, закрыв трупы сукном. отвезли от Екатеринбурга на 11,5 верст и остановились в 1,5 верстах от деревни Коптяки. Это было в 6-7 часов утра. В лесу отыскали заброшенную старательскую шахту, добывали где когда-то золото, глубиной аршина 3,5. В шахте было на аршин воды. Комендант распорядился раздеть трупы и разложить костры, чтобы все сжечь. Кругом были расставлены верховые, чтобы отгонять всех проезжающих.
Апреля, четверг. После завтрака Яковлев пришел с Кобылинским и объявил, что получил приказание увести меня, не говоря куда. Алекс решила ехать со мной и взять Марию. Протестовать не стоило. Оставлять остальных детей и Алексея, больного, да при нынешних обстоятельствах, было более чем тяжело. Сейчас же начали укладывать самое необходимое. Потом Яковлев сказал, что он вернется обратно за Ольгой, Татьяной, Анастасией и Алексеем, и что, вероятно, мы их увидим недели через 3. Грустно провели вечер. Ночью, конечно, никто не спал.
Когда стали раздевать одну из девиц, увидели корсет, местами разорванный пулями. В отверстии видны были бриллианты. У публики явно разгорелись глаза. Комендант решил сейчас же распустить всю артель, оставив на охране несколько верховых и 5 человек команды. Остальные разъехались. Команда приступила к раздеванию и сжиганию. На Александре Федоровне оказался целый жемчужный пояс, сделанный из нескольких ожерелей, зашитых в полотно. Бриллианты тут же выпарывались. Их набралось около 0,5 пуда. Это было похоронено на Алапаевском заводе в одном из домиков в подполье в 19-м году, откопано и привезено в Москву. Сложив все ценное в сумки, остальное, найденное на трупах, сожгли. А сами трупы опустили в шахту. При этом кое-что из ценных вещей, чья-то брошь, вставленная челюсть Боткина, было обронено. А при попытке завалить шахту при помощи ручных гранат, очевидно, трупы были повреждены, и от них оторваны некоторые части. Этим комендант объясняет нахождение на этом месте белыми, которые потом его открыли, оторванного пальца и тому подобное. Но Романовых не предполагалось оставлять здесь. Шахта заранее была предназначена стать лишь временным местом их погребения.
Апреля, понедельник. Утром заметили, что едем обратно. Оказалось, что в Омске нас не захотели пропустить. Зато нам было свободнее, даже гуляли 2 раза. Первый раз вдоль поезда, а второй довольно далеко в поле, вместе с самим Яковлевым. Все находились в бодром настроении.
Кончив операцию и оставив охрану, комендант часов в 10-11 утра 17 же июля поехал с докладом в Уралсполком, где нашел Сафарова и Белобородова. Комендант рассказал, что найдено, и высказал им сожаление, что ему не позволили в свое время произвести у Романовых обыск. От Чускаева, председателя горисполкома, комендант узнал, что на 9-й версте по Московскому тракту имеются очень глубокие заброшенные шахты, подходящие для погребения Романовых. Комендант отправился туда, но до места не сразу доехал из-за поломки машины. Добрался до шахт уже пешком. Нашел действительно 3 шахты, очень глубоких, заполненных водой, где и решил утопить трупы, привязав к ним камни.
Семнадцатое апреля, вторник. Тоже чудный теплый день. 8:40 прибыли в Екатеринбург. 3 часа стояли у одной станции. Происходило сильное брожение между здешними и нашими комиссарами. В конце концов одолели первые, и поезд перешел к другой товарной станции. После полуторачасового стояния вышли из поезда. Яковлев передал нас здешнему областному комиссару, с которым мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом Ипатьева. Мало-помалу подъехали наши и также вещи, но Валю не впустили. Дом хороший, чистый. Нам были отведены 4 большие комнаты. Спальня, угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик с видом на низменную часть города и, наконец, просторная зала с аркой без дверей. Долго не могли раскладывать своих вещей, так как комиссар, комендант и караульный офицер все не успевал приступить к осмотру сундуков. Осмотр потом был подобный таможенному, такой строгий, вплоть до последнего пузырька походной аптечки «Алекс». Это меня взорвало, и я резко высказал свое мнение комиссару. К 9 часам, наконец, устроились. Разместились следующим образом. «Алекс», «Мария» и я в спальне, уборная общая, в столовой, Демидова, в зале Боткин, Чемодуров и Сиднев. Около подъезда комната караульного офицера. Караул помещался в 2 комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную и в туалет, нужно было проходить мимо часового у дверей караульного помещения. Вокруг дома построен очень высокий дощатый забор в 2 саженях от окон. Там стояла цепь часовых, в садике тоже.
Задерживавшие случайности продолжались и дальше. Отправившись с одним из чекистов на место верхом, чтобы организовать все дело, комендант упал с лошади и сильно расшибся, а после еще также упал чекист. На случай, если бы не удался план с шахтами, решено было трупы сжечь или похоронить в глинистых ямах, наполненных водой, предварительно обезобразив трупы до неузнаваемости серной кислотой.
«24 апреля, вторник. День простоял лучше и немного теплее. Сегодня довольствие получили и собрание, но какого, не знаю. И обед, и ужин опоздали на час. Гуляли подольше, так как было солнце. Авдеев, комендант, вынул план дома, сделанный мною для детей 3-го дня на письме, и взял его себе, сказав, что этого нельзя посылать. Вечером выкупался в ванне, поиграл с Алекс в бейсик.
Вернувшись, наконец, в город, уже в 8 часов вечера 17 июля, начали добывать все необходимое – керосин, серную кислоту. Телеги с лошадьми без кучеров были взяты из тюрьмы. Рассчитывали выехать в 11 часов вечера, но инцидент с чекистами задержал. И к шахте с веревками, чтобы вытаскивать трупы и так далее, отправились только в 12,5 часов, ночью с 17 на 18 июля. Чтобы изолировать шахту, первую, старательскую, на время операции объявили в деревне Коптяки, что в лесу скрываются чехи, лес будут обыскивать, чтобы никто из деревни не выезжал ни под каким видом. Было приказано, если кто ворвется в район отцепления, расстрелять на месте. Между тем расцвело. Это был уже третий день, 18 июля. Возникла мысль часть трупов похоронить тут же у шахты. Тогда стали копать яму и почти выкопали. Но тут к Ермакову подъехал его знакомый крестьянин, и выяснилось, что он мог видеть яму. Пришлось бросить дело. Решено было везти трупы на глубокие шахты. Так как телеги оказались непрочными, разваливались, комендант отправился в город за машинами. Грузовик и две легковые, одна для чекистов. Смогли отправиться в путь только в 9 часов вечера. Пересекли линию железной дороги, в полверсте перегрузили трупы на грузовик. Ехали с трудом, вымащивая опасные места шпалами, и все-таки застревали несколько раз. Около 4:30 утра 19 июля машина застряла окончательно. Оставалось, не доезжая шахт, хоронить или жечь. Последнее обещал взять на себя один товарищ, фамилию комендант забыл, но он уехал, не исполнив обещания.
«27 мая. Воскресенье. Наконец встал и покинул койку. День был летний. Гуляли в две очереди. Алекс, Алексей, Ольга и Мария до обеда. Я, Татьяна и Анастасия до чая. Зелень очень хорошая и сочная, запах приятный. Читаю с интересом 12-й том Салтыкова. Пошехонская старина».
Хотели сжечь Алексея и Александру Федоровну. По ошибке вместо последней с Алексеем сожгли фрейлину. Потом похоронили тут же под костром останки и снова разложили костер, что совершенно закрыло следы копания. Тем временем выкопали братскую могилу для остальных. Часам к 7 утра яма аршина в 2,5 глубины, 3,5 в квадрате, была готова. Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой. Как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения. Яма была не глубока. Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали. Следов ямы и здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне. Этого места погребения белые не нашли.
«14 июня, четверг. Нашей дорогой Марии минуло 19 лет. Погода стояла та же тропическая, 26 градусов в тени, а в комнатах 24 градуса. Даже трудно выдержать. Провели тревожную ночь и бодрствовали одетые. Все это произошло от того, что на днях мы получили 2 письма, одно за другим, в которых нам сообщали, чтобы мы приготовились быть похищенными какими-то преданными людьми. но дни проходили, и ничего не случилось. А ожидание и неуверенность были очень мучительны.
Вы слушали художественную композицию «Святой путь», посвященную памяти святых царственных страстотерпцев в исполнении Дмитрия Бабушкина и Виталия Савкина. Всего вам доброго, храни вас Господь!